В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Некоторым кажется, что вот станешь христианином, и все станет легко и просто. Что-то действительно становится легче и проще, что-то существенно сложнее. Но есть программа «Христианство. Трудные вопросы». Есть Сергей Львович Худеев. Сергей Львович, добрый день.
Добрый день.
Я сегодня впервые в этом эфире. У микрофона Олег Шевкун. И мы с вами, как обычно, читаем ваши письма, отвечаем на ваши вопросы, принимаем ваши звонки. Между прочим, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт, на котором можете задать вопросы. Радио Теос, наше мобильное приложение, на котором вы также вы можете нам задать вопросы, и мы с удовольствием, мы, Сергей Львович, с удовольствием на эти вопросы ответим. Ну, собственно говоря, давайте начнем с Ивана из Санкт-Петербурга. Пишет он следующее. Насколько я знаю, часть разрабатываемых сегодня теоретических моделей мироздания не предполагает момента начала или рождения Вселенной. Как вы относитесь к этим теориям? Ведь если Вселенная бесконечна и вечна, то это противоречит религиозным представлениям о творении мира. Спасибо.
Вы знаете, у нас долгое время считалось, вот где-то до середины 20 века, всеми признавалось в научном мире, что Вселенная бесконечна и вечна, что она существует во времени бесконечно. И когда появилась теория Большого Взрыва, ну, эту теорию, в частности, одним из ее авторов явился католический священник Жорж Леметр, и там Леметр, он пришел к Эйнштейну, и Эйнштейну показал, что из его Эйнштейна уравнений вытекает, что Вселенная должна быть нестабильна, она должна расширяться или стягиваться. И выходило так, что у Вселенной было начало. Эйнштейн сказал, ну, это вот потому, что вы священник, вы хотите, чтобы у Вселенной было начало. И потом Эйнштейн все-таки пытался как-то модифицировать свое уравнение, чтобы Вселенная была стабильна, но потом понял, что нет, что прав все-таки священник. Эйнштейн с ним в итоге согласился. Есть знаменитая фотография, где стоит такой встрепанный Эйнштейн, и рядом с ним невозмутимый Леметр в этом самом священническом облачении.
Хороший священник был, слушайте.
Вот. И теория Большого Взрыва из-за того, что она предполагала начало Вселенной во времени, она долгое время вызывала неприятие, и она окончательно утвердилась в научном мире только после того, как появилось уже реликтовое излучение, там выявили разлетание галактик, там, и все стало укладываться в рамки теории Большого Взрыва. Привело ли это к массовому покаянию атеистов? Ну, кто-то покаялся, но я не думаю, что это был такой вот массовый взрыв. Точно так же, когда люди верили в то, что Вселенная существует вечно, это не привело к массовому там отпадению от церкви. На самом деле научные теории, они меняются со временем. Наука, утверждение науки носит пробабилистский характер. И наука не провозглашает какую-то окончательную вечную истину. И в книгах по философии науки так и пишут, что, конечно же, то, что считалось научным 100 лет назад, сейчас уже воспринимается как чепуха полная. Знаете, 100 лет назад абсолютно научной была расовая теория. То есть это не было ни в коем случае делом каких-то маргиналов, там, каких-то политизированных элементов. Это считалось научным консенсусом, что, ну да, человеческие расы занимают разные ступени на пути эволюции. Вот так называемая тевтонская раса, то есть народы Северной Европы, они дальше всех уэволюционировали. Там ирландцы пониже, итальянцы пониже, там славяне там еще ниже, а чернокожие это вообще уже там из-за людей не считаются. И это считалось научным. Это считалось, что наука доказала. Вот, против науки-то не попрешь, там британские ученые доказали, что делать там этот бульдог Дарвина, Хаксли, он был научным расистом, причем не потому, что он политически был расистом, он как раз считал, что наука доказала. И в то же время считалось, там Вселенная у нас стабильная. И сейчас, конечно, эти представления отвергнуты. Возможно, нынешние представления, которых сейчас придерживается наука, будут отвергнуты в свою очередь. Разрушит ли это нашу веру? Ну, наша вера, она не строится на теории Большого взрыва. Я как-то слушал одну из передач патриарха Кирилла, тогда еще митрополита, и он, ему задали вопрос про Большой взрыв как раз, и он сказал, что, знаете, нужно осторожно относиться к текущей науке, потому что теория Птолемея, что Земля в центре, вокруг нее вращаются все планеты, это была лучшая наука эпохи, когда выскочил какой-то там Галилей, начал говорить, что все это не так, что прав на самом деле Коперник, но это вызвало реакцию негативную в церковных и в научных кругах. Но потом оказалось, что лучшая наука на данный момент – это не обязательно лучшая наука через 5 лет. Поэтому наша… Да, вот сейчас лучшее, что мы знаем о Вселенной, вот научный консенсус, который сейчас существует в Вселенной, имел начало во времени. Это очень хорошо, укладывается в библейскую картину творения. Если завтра эта теория каким-то образом будет опровергнута, ну, что, насколько я знаю, сильно вряд ли, но, допустим, это не ниспровергнет библейскую веру как таковую, она немножко в другой плоскости лежит.
Это программа «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Худиев отвечает сегодня на наши вопросы. От начала мира перейдем к воскресению. К этой теме нас переводит слушатель Константин. Апостол Павел говорит о теле духовном. Некоторые говорят, что он не верил в телесное воскресение. Можно ли это как-то опровергнуть? Ну и с другой стороны, тот же самый Константин говорит о том, что вроде бы в Ветхом Завете о воскресении, о жизни после смерти ничего нет. Он пишет так: в Ветхом Завете нет веры в личное бессмертие, ни бессмертие души, ни воскресение мертвых. Я читал, что вера в бессмертие души заимствована у греков, а воскресение мертвых у персов, зороастрианцев. Это была реакция на отсутствие справедливости в этом мире. Праведники умирают без всякой награды, а гонители торжествуют. Поэтому понадобилось загробное воздаяние. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, прежде всего, апостол Павел, безусловно, говорит о телесном воскресении, потому что там наш товарищ спит в земле сырой, но память о нем ведет нас в бой. Это совершенно не то, что называлось бы словом «воскресение». В античном мире существовали, в том числе в иудейском, существовало представление явлений призраков. Вот когда апостолы увидели Иисуса, как он идет по воде, они подумали, что это призрак, и вскричали. То есть они знали, что, ну да, призраки вот в их мире, в их вселенной, они бывали. И если там кто-то превратился в призрака, там, или мы верим, что мученики пребывают на небесах там, с Богом, это описывалось бы совершенно другим языком. И главное, это бы ничего особенно не меняло, потому что просто сказать, что благочестивые евреи, убитые злыми римлянами, они находятся там где-то на небесах, их души пребывают. Но это абсолютно бы ничего не меняло. Ну, пребывают, конечно, мы все в это верим, в чем, собственно, особенность, в чем удивительность этого возвещения. И то, как это описывает Павел, там речь идет именно о телесном воскресении. Другое дело, что тело воскресшего Господа и тела воскресших христиан, им усваиваются совершенно другие свойства. Они духовные в том плане, что они более реальные. Тут проблема еще в том, что у нас слово «духовный» вызывает ассоциации с, не знаю, с трубкой пара над чайником.
Что-то где-то парит.
Да, точно, что-то такое парит. Вот как на кладбище там изображают в комиксах, что что-то такое летает, такая простыня какая-то, значит, летает. На самом деле духовное – это, наоборот, что-то более прочное, более интенсивное. Вот как есть тленное, то, что непрочно, то, что приходящее, то, что обречено рассыпаться. Вот постоянная тема и библейской, и мировой поэзии про то, что все рассыпается. Вот у, как, не знаю, Уотсфорд или какой-то английский поэт знаменитый, у него есть стихотворение про то, как некий путешественник в пустыне нашел стелу, на которой было написано, что «я царь царей, там смиритесь, властелины, падите предо мною все судьи земли», что какой-то древний властитель эту стелу изваял в свою честь, и на самом деле все, что осталось от этого властителя, от его царства, это бесконечные пески, которые заносят эту стелу. И вот то, что материально, это нечто, наоборот, непрочное, наоборот, приходящее. И когда апостол говорит о теле духовном, он не говорит об облачке пара. Он говорит, наоборот, о теле, которое намного более реально, намного более материально, оно намного более существует, чем наши тела. То есть представление о том, что апостолы проповедовали там духовное воскресение, они появляются очень-очень поздно, и они появляются под влиянием идеологических течений в, ну, там, 19-20 века, когда всех начинает напрягать страшно сверхъестественные элементы в Евангелии, и как-то вот там Бультман еще писал, что, ну, не может современный человек, который пользуется электричеством, верить в библейский мир духов и чудес, и стали пытаться вот там это воскресенье как-то там разбавить, чтобы оно было духовным. На самом деле, конечно же, для Павла, для его современников. И Павел подчеркивает, что он проповедует то же самое воскресенье, что остальные апостолы. Воскресенье вообще имело значение именно постольку, поскольку оно было телесным, буквальным, физическим.
Тут еще часть вопроса была о воскресении и жизни вечной в Ветхом Завете. Якобы в Ветхом Завете этого нет.
Ну, в Ветхом Завете это появляется не сразу. То есть, если мы читаем там Пятикнижие, то там благословение и проклятие, они обещаются всему народу, то есть, коллективный носит характер такой, и они обещаются здесь, на земле. Они носят вполне посторонний характер. То есть, если вы будете слушаться Господа Бога своего, то будет вам там, вы будете многочисленны, вы будете процветать, вы будете здоровы, вы будете врагов бить и гнать. А вот если вы не будете слушаться, то будет все наоборот. Действительно, как обращают некоторые авторы, там в книге Иова очень просится сразу, чтобы друзья ему сказали, ну ладно, значит, на самом деле мы тут потерпим, а потом попадем в рай. Но ничего подобного они ему не говорят. И это выглядит так, что да, для них это не является какой-то заметной опцией, то, что будет воздаяние за гробом. Только потом Иов произносит эту загадочную фразу: «Я знаю, Искупитель мой жив, и он восстановит распадающуюся кожу мою сию, и во плоти увижу Бога», которая, ну вот, она действительно загадочна. Есть пророчество у Езекииля, где говорится о костях, которые восстанут. Но, по-видимому, для современников это имело именно метафорическое значение, что Израиль, как народ, практически прекратил свое существование, его нету, от него сухие кости остались, люди сидят, плачут, говорят, нас нет уже как народа. И Езекииль обращается к ним с утешением, говоря, что Бог вас восстановит как народ. И, по-видимому, тут сложно говорить о том, что в тот момент речь идет, это люди понимают как свидетельство личного воскресения. Но вот постепенно людям открывается эта вечная жизнь, и когда речь идет о том, что это связано с представлением о справедливости, с представлением о завете, ну, я думаю, это верно, потому что один из аргументов в пользу бессмертия души – это либо наши представления о справедливости являются чем-то иллюзорным, за ними ничего не стоит. Вот когда голос совести тебе говорит, что ты должен поступать определенным образом, это просто такая социальная иллюзия. Вот когда ты был маленьким мальчиком, тебя били по голове за то, что ты чего-нибудь делал не то, и у тебя закрепилось, что вот нельзя так поступать, ты интернализировал, ты вот внутрь себя воспринял эти установки, а на самом деле это иллюзия, все. Или все-таки есть объективная разница между добром и злом, и тогда существует загробное воздаяние, потому что здесь мы воздаяния не видим. Вот как я как-то слушал беседу некого атеиста с неким раввином, и они оба ссылались на Холокост. Там был атеист, он был неверующий еврей, там раввин, соответственно, верующий. И они оба ссылались на Холокост. Там атеист говорил, что ну а какой же Бог, когда вот такое, значит, злодейство произошло. А раввин ему на это говорил: а я вот не могу поверить, что участь жертв и палачей, она будет одна. Что они там в итоге те и другие умерли, и все на этом. И вот это человеческое переживание совести, человеческое переживание справедливости, это на самом деле мощное свидетельство, которое есть в нашем сердце, о том, что да, есть загробное воздаяние. Вот Иммануил Кант, он на это обращал внимание. Он говорил, что одно из доказательств Бога вот по Канту – это то, что существует воздаяние. Что существует наше нравственное чувство, оно нам говорит, что есть объективная разница между добром и злом. Есть разница. Вот вы не можете, знаете, вот был такой выдающийся благотворитель, там, Фридрих Гаас, он в Москве там очень многое сделал для улучшения жизни заключенных и больных. Он умер, окруженный глубочайшим почтением москвичей. Ну, есть там Генрих Гиммлер, там не нужно объяснять, кто это такой подробно. Вот сейчас показать нам кости Фридриха Гаса и кости Генриха Гиммлера, мы их не отличим.
Конечно.
Абсолютно. И если мы считаем, что вот есть разница между одним и другим, то она не в костях. Вот что-то, есть какая-то большая разница между благотворителем и убийцей, и мы это понимаем, вот когда нам предлагают поверить, что все это вот иллюзия одна, на самом деле, ну, кости, они кости и есть. А вот что-то в нас глубоко протестует, потому что мы понимаем, что нет. Даже большинство материалистов, они понимают, что нет, вот должна быть объективная разница между добром и злом. И то, что люди приходят к выводу о существовании загробной жизни, потому что они справедливости на земле не видят и считают, что справедливость должна быть, но это очень естественно. И более того, этот процесс является, он направляем Божьим промыслом. Понимаете, вот иногда люди себе представляют откровение, как с неба упала Библия вот в Гедеоновском издании, люди начали ее читать, а до этого, значит, ничего не было. На самом деле Божья благодать, она действует внутри Божьего народа, она действует внутри других народов тоже. То есть благодать Божия, она поддерживает весь мир. И люди приходят к осознанию некоторых истин. Знаете, вот иногда такое противопоставление. Люди сами пришли к этому осознанию, или им это открыл Святой Дух. Это ложное противопоставление. Да, евреи пришли к осознанию того, что должна быть вечная жизнь, должно быть воздаяние, потому что им откровение говорит, что существует справедливый Бог. И они видят, что мир глубоко несправедлив, и они видят, что праведники умирают после долгих страданий, негодяи торжествуют, умирают в покое, кости одних не отличаются от костей других, значит, Бог что-то должен сделать, чтобы такое положение дел исправить.
И я думаю, что здесь более или менее все понятно. Давайте мы сейчас сделаем коротенький перерыв. У нас есть слушатель, который вроде бы заждался. Есть или нет, сейчас выясним. Алло?
Да, здравствуйте, Сергей Львович, это Вячеслав. Сергей Львович, вот скажите, пожалуйста, вот служба в храме, литургия, это такое совместное действие, да, духа христиан, где мы должны все объединяться. Ну, понимаете, вот прихожу я в храм, слушаю чтение Евангелия на абсолютно непонятном церковнославянском языке. Хор поет тоже на старом церковнославянском языке. И стоят прихожане, ну ничего не понятно. Ну какое же здесь может быть совместно? А церковь так упорно не хочет меняться. Понятно, я как-то задавал вопрос. Вы говорите, может быть, раскол, это самое. Ну за сколько лет еще ждать? 100, 200? Ну какая же это получается синергия, если священник себе, хор себе, прихожане себе. Получается какое-то неуважение к прихожанам. Ну что же, я же вижу, они стоят и ничего не понимают. Сказать, чтобы они учили все церковно-славянский язык, Ну, извините меня, почти все приходят в зрелом возрасте. Многие работают, много детей, некогда. Ну, почему же церковь к нам вот так вот не хочет быть ближе к нам? Спасибо.
Вы знаете, если все это перевести на русский язык, это будет тоже непонятно. То есть вот человеку, который просто зашел с улицы, будет тоже непонятно, потому что это на самом деле тексты высокого богословия. Вот если обычному человеку, который с улицы зашел, просто все это спеть по-русски, ему это будет так же мимо, он не поймет. Поэтому тут вопрос не в том, должен ли использоваться особый язык богослужения, а в том, нужно ли наставлять народ в вере, должен ли народ сам наставляться в вере, искать такого наставления. И тут просто перемена языка, она бы, я не думаю, что она бы помогла сильно. И знаете, какое-то время назад я считал, что да, вот эта проблема, там нужно от церковно-славянского языка уходить. Сейчас я думаю, что это бы не решило проблему. Нужно просто в любом случае от человека для его церковления требуются определенные усилия для того, чтобы понять, что происходит. Нужно понять, что происходит на литургии, зачем все это. И когда мы прилагаем небольшие относительно усилия, когда мы входим в церковь регулярно, все становится намного понятнее. То есть, ну хорошо, я пришел, мне непонятно, что я делаю. Ну, я просто беру книжку, где написано описание божественной литургии, что происходит, и эту книжку прочитываю за пару часов. И мне становится уже все намного понятнее. Потому что ну, в церкви мы оказываемся перед необходимостью трудиться, перед необходимостью углубляться, в текст проявлять личную заинтересованность. Потому что если я не имею вот такой личной заинтересованности, то мне бессмысленно будет совершать богослужение там, на современном русском языке. Если я ее имею, ну, мне нужно будет приложить определенные усилия к тому, чтобы понять, что такое литургия, что там происходит, какой смысл имеют те или иные фрагменты литургии.
Ну что же, сделаем коротенький перерыв, послушаем наш джингл, а потом ответим еще на несколько вопросов, которые вы, друзья, продолжаете присылать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
По поводу усилия, продолжая эту тему, пишет Вадим, правильно ли утверждение, что всю нашу жизнь нужно воспринимать как неустанное служение Богу? То есть то, что мы по факту рождения находимся в вечном долгу перед Богом за дар жизни. И поэтому земля – это точно то место, где нет времени отдыхать от этого служения. Иными словами, наше состояние, наше нахождение в постоянном долгу за дар жизни. И вот, исходя из этого чувства долга, из этого состояния, мы и служим Богу на этой земле, а поэтому отдыхать некогда.
Вы знаете, уже в Ветхом Завете сказано: «Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием». Что на самом деле служение Богу – это не каторга, это не то, что на меня повесили. Вот
я, оплата большого долга.
Оплата большого долга. Вот я никого не трогал, тут выясняется, что на мне кредит висит какой-то огромный. Понятно, что я этим обстоятельством недоволен, но куда деваться. А на самом деле служение Богу – это радость и ликование, и это источник великого утешения. Меня вот особенно поражает послание апостола Павла из УЗ. То есть сидит человек в тюрьме, ждет смерти. Пишет послание. Вот, наверное, меня могут вывести из эмоционального равновесия, привести в глубокое уныние. Неприятности значительно меньше, чем пребывание в тюрьме и ожидание смерти. Но я читаю, что апостол Павел, он радуется. Он утешает своих адресатов, он полон глубокой радости и утешения, потому что он служит Богу. И для него это не то, что он отрабатывает долг, Для него это огромная радость, утешение и честь, что Бог его призвал, что его жизнь осмыслена, что он делает нечто важное, осмысленное. Человек так устроен, вот у каждого человека есть потребность в том, чтобы его жизнь была осмыслена, чтобы он приносил плод, чтобы он делал что-то важное. Люди по-разному это реализуют. Кто-то там ударяется в политику, кто-то кидается зарабатывать много денег, кто-то еще в чем-то видит наполнение своей жизни, но человек нуждается в том, чтобы свою жизнь как-то наполнить каким-то смыслом. И вот служение Богу – это то, что делает нашу жизнь осмысленной. Это, знаете, вот как, не знаю, представьте себе человека, который идет по пересеченной местности, может, не очень привлекательный, с рюкзаком, он устал, он измотан, и представьте себе, в этой ситуации он не знает, куда он идет, он вообще заплутал, он не знает, как долго ему быть в этом неприятном месте. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда он знает, куда он идет, когда в этом всем есть смысл, и когда он знает, что он сам обладает определенным местом в этом замысле, что у него есть ценность и достоинство. Вот служение Богу – это не что-то, что является оплатой долга. Там вообще, на самом деле все долги оплачены. Христос умер за наши грехи, мы свободны. И вот мы свободны. И когда мы оглядываемся, смотрим, что нам делать с этой свободой. К нам приходит еще один дар Божий. Оказывается, мы можем служить Богу. Это огромный дар, это огромная радость. Это то, что делает нашу жизнь осмысленной. Поэтому я понимаю, это вот определенный эмоциональный момент, что служение Богу, ты должен свою жизнь послужить, посвятить служению Богу. Я бы охотнее занялся бы чем-нибудь другим, может быть. Я бы, может быть, чем-нибудь другим занимался, более веселым, а тут на меня насели и говорят, давай Богу служить, нечего тут.
Да тут еще понимание, что а за что? Ну, ты меня сотворил, но это же давно было, я да. как бы не участвовал, что я теперь должен отрабатывать? Ну, как
вот. Бы, это не вопрос отрабатывания, это вопрос вот оказанной чести. Вот представьте себе, там, люблю этот пример, там, беспризорника, как вот в книжке «Принца нищий». Беспризорника, который нищий вор, который проживет недолгую, жалкую жизнь и умрет. И представьте себе, его усыновляет царь. И вот он говорит, а вот теперь ты мой сын любимый и наследник. Вот ты теперь наследный принц. Вот я тебе сейчас покажу всем послам иностранных держав, там, что ты наследный принц, подданным, что ты наследный принц. Ты теперь по факту наследный принц, ты больше не беспризорник. Ну, понятно, что быть наследным принцем – это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, ну, несколько утомительно. Потому что наследные принцы, они должны жить как наследные принцы. У них появляется масса обязательств, которых у беспризорника не было. Но это потому, что они наследные принцы. И вот дело не в том, что он чего-то должен. Ему царь не говорит, вот я тебя усыновил, и поэтому ты давай отрабатывай. Он не может отработать, это исключено. Он говорит, ты теперь наследный принц. Вот наследные принцы, они себя ведут определенным образом. И тебя будут учить вести себя как наследного принца.
Ну, а он скажет, я не хочу. Слушайте, известный пример современный. Ты президент великой державы, и мы ожидаем, что президент великой державы будет себя вести определенным образом. А президент сообщение в Твиттере пишет по утрам. Он говорит, а я не хочу.
Значит,
и человек может так же в отношении
может
с Богом?
Сказать, он может. Вот беспризорник может сказать, там, типа, дядя, ты мне лучше банк пива купила.
Ну, таки
а
да.
В дворец я, как ты знаешь, не хочу, мне тут весело. Но на самом деле наследный принц, он намного более счастлив в конечном итоге, чем беспризорник. Его жизнь гораздо более полна и осмысленна, чем жизнь беспризорника. И дело не в том, что на него там налагают там тяготу. Ну, допустим, ему говорят, ты теперь принц, ты изволь при придворных дамах матом не ругаться. Потому что ты был, когда беспризорник, это там, ладно, ты им разговаривал, а теперь вот ты изволь другую манеру общения освоить. И для беспризорника это может быть тяжко. Вот тяжко менять такие привычки. Но, тем не менее, для того, чтобы стать наследным принцем, нужно какие-то будет усилия приложить. Ну, или как вот, не знаю, детей родители заставляют учиться. Это родителям сильно нужно. Но вообще-то это больше нужно детям. Это дети потом будут понимать, что да, это очень хорошо, что их научили. Потому что да, это потребовалось их страны усилий. И у них возникла привычка прилагать усилия, что само по себе очень важно. Или когда... Выучите иностранный язык. Нет ничего более утомительного и скучного, чем учить иностранный язык. Вот, я худо-бедно английский выучил, на немецкий меня уже не хватило, там обнаружилась грамматика неожиданно. Вот, но за счет того, что я хоть один иностранный язык выучил, у меня открылись возможности, вот мой мир очень сильно расширился, очень сильно расширился. Но для того, чтобы он так расширился, нужно было, конечно, чтобы меня с детства немножко там ездили мне по мозгам, требовали от меня прилагать усилия. Поэтому, но эти усилия, они нужны-то не для того, не кому-то другому, они нужны для того, чтобы мне вырасти, для того, чтобы мне войти в гораздо более широкий мир, чем до этого.
По поводу служения и поклонения Олег задает вопрос, который в последнее время в разных вариантах задается снова и снова. Правильно ли поклонение мощам святых? Насколько важен именно физический контакт с мощами? Приложиться лбом, дотронуться, лобызать. Что в этом процессе самое важное?
Вы знаете, в Церкви Божией есть разные формы поклонения, разные формы почитания. И... Если для человека важно физически соприкоснуться с тем, что вот, напоминает о жизни этого святого, значит, вот таким его путем Бог ведет. В этом отношении, мне это не очень близко. Вот мне это не очень... свое, но я понимаю, что есть люди, для которых вот именно это важно, и Бог их именно таким путем ведет. Поэтому я думаю, что просто хочет человек именно физически прикоснуться к мощам святого, так Бог действует в его жизни. И поэтому я просто думаю, что нужно нам принимать то, что Бог может действовать по-разному, Бог может действовать немножко неожиданно, Бог может действовать так, как в рамках наших богословских представлений нам может казаться неправильным, неуместным. Но я думаю, что бывает все очень по-разному. Я вот смотрю там, иногда записи, где там, афроамериканская церковь, и там люди поклоняются Богу, и они скачут, хлопают в ладоши, бурно веселятся и танцуют. И вот мне в рамках моей традиции это бы показалось бы несколько дико. Я бы не уверен, что я смог бы вообще принять участие в таком поклонении. Но я никоим образом не могу, не имею права сказать, что Бог этого поклонения не принимает. Это люди с другой культурой, с другой традицией. Они так привыкли. Они желают обратить сердца свои к Богу. Значит, раз таково их намерение, почему же Бог это намерение не примет? Точно так же в православии, в католичестве существует традиция почитания мощей святых. Если она вам кажется непонятной, странной, даже пугающей, давайте просто будем спокойно относиться к тому, что существуют разные формы богочестия.
Слушатель Вова, я бы сказал Владимир, но он подписывается Вова, прислал несколько сообщений, давайте с ними разберемся. Первое конкретное сообщение, вопрос по первому посланию Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Вопрос, это половой грех? Как вы это видите? Спасибо. Что происходило в Коринфе, о чем говорит апостол Павел?
Ну, по-видимому, человек впал в блуд со своей мачехой. Вот. И понятное дело, что поскольку он впал в блуд, его отлучили от церкви вот за это дело. Вообще, когда апостол пишет Коринфянам, он имеет дело с общиной, в которой есть серьезные проблемы, явные. И там есть определенная духовная гордость, то есть люди говорят, вот у нас духовные дары, мы там языками очень много говорим, у нас тут чудеса, чудотворения у нас вообще крутые.
Да, все по полной программе,
конечно. Да, и поэтому, ну, поскольку мы такие крутые, нам незачем с такими скучными вещами следить, чтобы не было у нас там Будды или каких-нибудь таких пошлых безобразий. Ну, и безобразие заводится, потому что духовная гордость – это очень опасное состояние. Там обязательно человек во что-нибудь вляпается, если он в него впадет. Ну, вот апостол говорит, что нужно об этом плакать, и нужно это привести в порядок, нужно этого человека отлучить, чтобы он пришел в себя и безобразие свое прекратил.
Давайте послушаем еще один звонок, а потом вернемся к сообщениям от Вовы. Здравствуйте, добро пожаловать в эфир.
Алло, здравствуйте, Сергей Львович, это снова Вячеслав. Позвольте с вами не согласиться. Во-первых, если вы говорите, человек приходит со стороны, да, ну, не знающий ничего, понятно, ему нужно за что-то зацепиться. Как он может зацепиться, не слыша и не понимая ничего? Это во-первых. Во-вторых, а куда девать 14 главу послания Коринфянам, где апостол Павел говорит, что лучше 5 слов на понятном языке, чем 1000 на непонятном. И в-третьих, я сам прихожанин православного храма и хожу туда не первый год, уже лет 6, наверное. И мне довелось познакомиться с протестантами-баптистами. И я ходил к ним на собрание. И у них я сижу, а они общаются со мной. Я все понимаю, слышу их проповеди, понимаю Евангелие, которое они читают на русском языке. И у меня уже как бы такой подход, что мне хочется к ним больше, потому что я все понимаю, я впитываю. А как можно впитать то, что непонятно? Спасибо.
Ну, знаете, давайте.
В любом случае, духовное возрастание требует усилий, что я могу сказать. Мы, конечно, я боюсь, что было бы немножко неправильно в рамках этой передачи просто входить в эту дискуссию о языке, но в любом случае напомню, что духовное возрастание требует усилий.
Давайте сейчас сделаем короткий перерыв, послушаем наш джингл, а потом вернемся к ответам на ваши, друзья, вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Сергей Львович, хотите трудный вопрос?
Эти все, которые присылают.
Вова прислал. Он начинает с цитаты от Даниила, 7 глава, 13 стих. Цитата пространная, но я ее зачитаю целиком. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». И мне понятно сказано, пишет Вова, что Ему дана власть, слава и царство на владычество вечное, которое не придет, но имеет свое начало, так как дано, и далее не разрушится. То есть начало есть, конца нет. Дальше. Но царство, значит, образуется и будет вечно. Значит, есть даватель. Вопрос. Кому это все приготовлено давателем? И кто даватель? Спасибо. Кто дал и кому дал?
Ну, дает, конечно же, Бог Отец. И дает Он Иисусу Христу. Это пророчество, Сын Человеческий, когда Христос в Евангелии говорит «Сын Человеческий», за этим стоит явная отсылка к вот этому пророчеству.
То есть понятно, что когда мы читаем Евангелие, у нас первоначальное впечатление, что «сын человеческий» – это термин так, пониже, вот просто «человек», а термин «сын Божий» – он повыше. На самом деле, наоборот. «Сын человеческий» – это отсылка к этому образу в книге пророка Даниила. Что касается того, что он получает царство, мы могли бы сказать, что, конечно, как сын Божий, он всегда является царем, он ничего не получает, у него и так все есть. Дело вот в чем. Христос обладает двумя природами. Он одновременно совершенный Бог и совершенный человек. Как совершенный Бог, он ничего не получает, у него, он абсолютно... Он всем обладает, ему ничего нельзя добавить, он самодостаточен, он не нуждается ни в чем. Как человек он проходит определенный человеческий путь, поскольку он, воплотившись, становится одним из нас, людей. И вот как человек он получает вечное царство, которое не разрушится.
То есть он получает вечное царство как человек, как сын человеческий.
Как человек, сын человеческий, член человеческого рода.
Ну, подождите, но это мы можем понимать, зная уже Новый Завет. Но ведь читатели Ветхого Завета этого понять не могли.
Ну, не могли, потому что это пророчество об Иисусе, которое в нем и исполняется. То есть, да, там некая появляется загадочная вот эта фигура, точно так же, как многие вещи в Ветхом Завете, они абсолютно непонятны без Христа. Когда мы читаем, что младенец родился нам, сын дан нам, и нарекается имя ему Отец Вечности, Бог Крепкий. Вот, и понятно, что для ветхозаветного читателя это было загадкой, каким образом родившийся младенец, он при этом одновременно Отец Вечности и Бог Крепкий. Поэтому, да, конечно, это пророчество, которое находит свое выражение в Иисусе Христе.
По поводу этого пророчества и природы Иисуса мы еще сегодня, я надеюсь, поговорим, но пока послушаем еще один звонок. Добрый день и добро пожаловать в эфир. Здрасте.
Алло.
Да.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот в продолжении темы о формах поклонения я бы добавил от себя еще об объекте поклонения. Ну вот, как вы помните, иудеям ведь запрещено упоминать имя Бога в суе, но вот согласно Библии, на самом деле, это имя, значит, мог произносить только первосвященник. Да и то не всегда, а только когда он входил в так называемые святая святых храма. По-моему, один раз в год всего
да.
это было. Но вот храма сейчас нет, а запрет, так сказать, остался. Но ведь мы с вами не иудеи, нам упоминать имя Бога можно. И вот недавно я узнал, собственно говоря, в чем тайна этого запрета. Вот серьезные ученые, мы с вами их любим, говорят о том, что древние семитские племена, в том числе евреи, они поклонялись на самом деле многим богам. И вот слово Яхве было одним, вернее, одной из составных частей имен этих богов. Вот, например, когда они упоминали бога плодородия, Дагана, то это подразумевало, что они должны были произнести такую словесную формулу «Яхве Даган». То же самое, допустим, с богом-громовержцем Хаддадом. Они произносили «Яхве Хаддад». И означало это обращение всего-навсего «Да здравствует бог Хаддад!» Или «Да будет жив бог Даган!» Собственно говоря, только вот это вот. Потому что слово «Яхве» – это просто грамматическое благопожелание, которое вот в семитских языках происходит от глагола, который означает «быть сущим» или «быть живым». И вот у евреев вот это двухсловное обращение «Яхве Хаддад» или «Яхве Даган», оно редуцировалось до однословного. Вот так вот и появилось имя Бога Яхве. Мне кажется, это очень остроумно поклоняться, значит, такой вот грамматической форме, здравиться вместо Бога. Ну вот я только предположил, что это примерно то же самое, как, например, мусульмане слова «хвала Аллаху» редуцировали бы до однословного и поклонялись бы Богу по имени «хвала». Не Аллаху, а «хвала». Такие вот дела. Поклонение...
Ну, честно говоря, не слышал об этом раньше, но то, что там семитские племена поклонялись разным богам, ну, мы это читаем в Ветхом Завете, там постоянно пророки обличают сограждан, что они поклоняются там кому ни попадя. И то, что мог существовать синкретизм, когда люди могли поклоняться Яхве и немножечко еще сбегать в святилище каких-нибудь там языческих богов. Но это было, и это является как раз предметом негодования пророков, которые видят в этом измену завету с Богом.
И все.
Ну да.
Хорошо. Вопрос Владимира. Владимир пишет нам... пишет, если не ошибаюсь, в книге «Откровение» говорится, что имена 12 апостолов написаны на небесах. У меня вопрос насчет 12-го апостола. Кто это? Иуда? Матфей, избранный после смерти Иуды? Или тот, кто был избран после убийства апостола Иакова?
Ну, можно сказать, вот если нам пытаться держаться наиболее буквального толкования, что да, это Матфей. Но я бы предположил, что 12 – это символ мистической полноты. Вот как 12 колен Израилевых, там 12 апостолов Агнца. И 12 – это символ мистической полноты. Вот когда описывается город небесный Иерусалим, неизбежно описание духовных реальностей, оно является в высшей степени символическим.
А мысли о том, что это апостол Павел, которые вот часто высказываются, но насчет того,
ну, что... опять-таки, я думаю, что можно сказать и так, но я бы был бы больше склонен к тому, чтобы видеть в этом такое символическое повествование. Потому что духовные реальности их нельзя описать иначе, как на высокосимволическом языке, когда мы пытаемся понимать его буквально, ну, мы можем, конечно, сталкиваться с массой разных трудностей, которые, на самом деле, сами себе создадим.
Замечательное наблюдение от Ильи по поводу пересеченной местности. Помните, вы говорили о нашем путешествии по пересеченной местности. Он пишет, но тот же апостол Павел, когда был еще гонителем христианства, тоже считал, что идет по пересеченной местности со смыслом и верой. Откуда ж вы знаете, что Господь в конце не скажет вам, что вы шли против его рожна на самом деле всю жизнь, демонстрируя упорство еще более изощренное, чем Савл? Ну, вот тот же самый путь по пересеченной
местности. Но вот тут нужно искать Бога, искать его воли. И, как говорится в Евангелии, стучите, отворят вам, ищите и найдете. И Бог же открылся Савву, потому что Савву искал, потому что Савву, он действительно хотел послужить Богу. И поэтому Бог ему открылся. И когда Бог ему открылся, Савву не сказал, что, ну да, вот на солнышке я перегрелся, тут очень я утомился, гоняя этих гадов, и поэтому у меня тут немножко вышли глюки, но вот полежу, отдохну и продолжу дальше гадов гонять. В принципе, он мог это сделать. Но он принял то, что Бог ему открыл. И он обратился, и тут нужно просто уповать на Бога, что если ты будешь искать Бога, если ты будешь искать истину, Бог тебе откроет истину.
Игорь спрашивает, многие современные молодые люди отказываются верить в бесов, как, считают, что это атавизм. Как их переубедить, как показать им, что бесы существуют на самом деле? Я думаю, надо им показывать.
Ну, Священное Писание нам свидетельствует о том, что бес существует на самом деле. И тут нужно задаваться вопросом, а какие у меня основания, вот что опровергает вот это утверждение Священного Писания? Каким образом британская наука доказала, что бесов никаких нету? Вот хотелось бы узнать об этом историческом эксперименте. Вот. И я пока не видел никаких причин в этом свидетельстве Священного Писания сомневаться.
Вопросы некоторых слушателей мы зачитать сегодня не успели. Вопросов довольно много. От этих слушателей говорит Михаил. Товарищ протестант Шевкун, не зачитывать вопросы слушателей – это как-то не по-христиански. Или у протестантских пасторов другое понимание совести и бесстыдства. Вот, слушайте, слушайте в следующий раз, потому что вопросы приходят. Я думаю, то, что не успели сегодня зачитать, зачитаем в следующий раз. У протестантов православных как насчет понимания совести и бесстыдства? Оно все-таки одинаково или разное, как считаете?
Ну, мы не можем, не всегда мы можем обеспечить, что ответ на все вопросы.
И наше время в эфире, да, к сожалению, закончилось.
Заканчивается. Спасибо вам за ваши вопросы, и я благодарю Олега Шевкуна.
Всего доброго.
За помощь в ведении передач.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.